Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня журналист-международник Дмитрий Бабич. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Евгений Евгеньевич.
И сегодняшний наш разговор будет посвящен теме, которая, несомненно, многим интересна, потому что геополитика, международные отношения сегодня отражаются на жизни каждого гражданина. Даже те люди, которые очень далеки от политики, они вдруг неожиданно убедились в том, что политика вторгается в их частную жизнь, в их бюджет семейный, положение их родственников. И поэтому хотелось бы поговорить о том, как будут развиваться события на международной арене «Восток» и «Запад».
Почему Россия, мы ссоримся, грубо
почему
говоря?
Мы ссоримся, да.
В чем причина, Россия ссорится с Западом.
В чем причина этих конфликтов?
Ну, Евгений Евгеньевич, скажу так, что, конечно, ситуация эта не новая, да, если мы посмотрим на историю России, на историю отношения западного мира, не только с Россией, но и с такими цивилизациями, как Индия, Китай, Латинская Америка, это всегда были конфликты. Человеческая жизнь вообще напоминает в этом плане театр, да, как вы знаете, без конфликта нет театра. Но сейчас, мне кажется, очень сложный и очень драматичный, и все-таки в чем-то абсолютно новый момент. Ну, могу вам привести один пример. Я вот только что вернулся с открытия европейских игр, можно так сказать, европейских олимпийских игр в Баку, в столице Азербайджана. 9-миллионная страна, 2,5 года работала, чтобы провести эти игры. Затратили массу денег, вложились по полной, что называется. И получили от Запада, от западных СМИ оскорбления. То есть в день открытия игр на BBC они сообщили и показали какое-то, мельком показали хотя бы этот стадион, где прошла очень дорогая и очень удачная церемония открытия, только после того, как рассказали обо всех правозащитниках в Азербайджане, несколько раз обозвали азербайджанское руководство всякими нехорошими словами. Ну, это вот один из примеров. Понимаете, Азербайджан последние 20 лет ориентировался на Запад. Он,
то есть, в числе союзников
Запада? Ну, он стал практически, Азербайджан конкурировал с Россией на рынке нефти и газа. Россия к этому относилась, скажем так, с пониманием, потому что наша элита, она, так сказать, тоже выросла из рыночных, из капиталистических отношений. Она понимает, что конкуренция – это неизбежно и относится к этому нормально. А проблема в том, что вот западная элита, вот она ведет себя очень странно с любой точки зрения, потому что, ну, какой смысл отталкивать 9-миллионную страну, которая вроде бы старается во всем вам угождать, приглашает вас на спортивные соревнования, оплачивает огромные расходы, с этим связанные, и за это получить вот такое. Мне кажется, что мы живем в очень тяжелый период. Знаете, уже даже почему? В 20 веке, если мы вспомним, олимпиады, крупные спортивные события, они служили, ну, как теперь говорят, легитимации различных государств, различных режимов, как теперь принято говорить. Ну, скажем, Финляндия, ее наказывали за сотрудничество с нацистской Германией, просто у нас мало кто об этом вспоминает, ее наказывали после войны 7 лет. Наказывали и Англия, и США, и СССР. И нормализация произошла в 1952 году, как пишут все финские учебники, после того, как в стране прошли Олимпийские игры. После этого стало ясно, что никто воевать с Финляндией, никто оккупировать ее не будет, потому что все приехали, участвовали в этих играх. Как можно стрелять в человека, вместе с которым ты только что выступал на спортивных состязаниях или вместе с которым ты смотрел спортивные состязания? Люди так устроены, что, ну, во время еды, во время просмотра зрелищ они расслабляются. И уже не хочется думать о войне, о какой-то борьбе. А сейчас эта штука перестала работать. Вот бывший украинский президент Янукович провел у себя чемпионат мира по футболу на пару с Польшей в 2012 году. И он ожидал, что к нему будет после этого и к украинскому режиму тогдашнему нормальное отношение. И что он получил? от всего Запада, то есть не только от США, но и от Евросоюза, от Германии, он получил не просто свержение себя, но он был без пяти минут от того, чтобы его убили. И Запад бы на это посмотрел абсолютно сквозь пальцы.
Дмитрий Олегович, многие задаются сегодня вопросом, если бы не Крым, если бы не события в Новороссии, вот этот конфликт, который привел, по сути дела, к второму изданию «Холодной войны», это все произошло бы, была бы какая-нибудь другая придумана причина, или все-таки реально причина в крымских событиях и во всем остальном?
Нет, конечно же, я как человек, который следил за выступлениями западной прессы, за общей атмосферой переговоров, за аналитическими документами, которые появлялись на Западе, конечно, конфликт назревал очень давно. Он на самом деле толком и не прекращался. Просто в конце 80-х и в начале 90-х годов тогдашний Советский Союз, а потом Россия при раннем Ельцине, мы настолько активно сдавали позиции, мы настолько шли навстречу Западу, что он сначала просто не верил своим глазам, потом он постарался убыстрить этот процесс лестью, да, помните все эти высказывания, Горбачев, великий реформатор, человек, который войдет в историю, но уже с середины 90-х годов пошел почти 100% негатив со стороны Запада. Дело в том, что эта история, этот, я бы сказал, необязательный конфликт, потому что со стороны России никаких агрессивных действий не было. Наша элита была настроена не просто на сотрудничество с Западом, а на продолжение уступок и на интеграцию внутрь этого западного сообщества. Вот этот необязательный конфликт, его невозможно объяснить иначе, как просто человеческим грехом, человеческим несовершенством. Ну, вы знаете, во многом нынешние действия Евросоюза и США, в них вот просто просматривается чистый грех, чистые отрицательные, в духовном смысле отрицательные вещи. Ну, например, зачем было, вернусь к этой теме на секунду, так портить открытие игр в Азербайджане. Но, знаете, у Чехова есть рассказ, как человек попадает на бал, и там сидит дама уже не первой молодости, она вспоминает Петербург, ей приятно, у нее губы сердечком, она говорит, у нас в Петербурге, а ему хочется сделать так, чтобы ей и всем в этом зале было противно и гадко, потому что у него плохое настроение. Вот приблизительно этот чеховский персонаж мне вспоминался, когда я смотрел на реакцию западных СМИ и на игры в Сочи, и на нынешние игры в Баку. И беда в том, что это уже не случайность, это какая-то система. Да? Это система, это последовательность. Как, знаете, у человека с дурным характером, вот можно предположить приблизительно, как он будет себя вести. Да? Вот он ведом грехом.
Но мы все-таки рационально ищем в любых событиях, в том числе и международных, связанных с геополитикой. Все-таки какой-то здравый смысл должен себя проявлять? Или уже зачастую работают эмоции,
вы знаете, логика греха. Логика почти ничем не ограниченного, а потому очень часто безумного греха. Недаром говорится, что Господь наказывает тем, что лишает разума.
А в основе уверенность, что огромная мощь, огромные силы, и никто не сможет оказать сопротивление.
Грех, да? Всегда рассчитывает на свое, скажем так, материальное преимущество, и, как правило, оно у него есть. Нынешний Запад, то есть и Евросоюз, и НАТО, и США, они же в военном отношении в десятки раз превосходят Россию вместе с ее немногочисленными союзниками. Экономически тоже в десятки раз. Тем не менее, посмотрите, действительно срываются крупнейшие проекты Запада. Эта огромная, могучая машина не смогла перестроить и стабилизировать жизнь в Ираке. Она не смогла перестроить и стабилизировать жизнь в Ливии. Она не смогла даже свергнуть правительство в Сирии, вроде бы уже обложенное блокадой и не такое уж и сильное. Ну, многие говорят, что США нарочно создают хаос в Ираке, нарочно создают хаос в Ливии. Нет. Нарочно хаос никому не нужен, в том числе и злым силам. Гитлер, когда разрушал Европу, он разрушал ее во имя построения действительно нового порядка, да, вполне логичного с его точки зрения. Это не было разрушение во имя разрушения. Он хотел создать ад на земле, и он его достаточно последовательно создавал. Ну, когда вот вы говорите, а должен уже быть в этом здравый смысл, ну, вспомните, во Второй мировой войне, какой в ней был здравый смысл? В итоге Второй мировой войны, в общем-то, потеряли все.
Ну, расчеты каждой из сторон, ну, основные стороны конфликта нам
рассчитывали
известны.
Победить.
Они рассчитывали, да, на какие-то дивиденды, но
рассчитывали победить, но в итоге что произошло? Дело в том, что, мне кажется, здесь очень уместна фраза патриарха о том, что война стала наказанием за грехи. И вот я смотрю предвоенные документы, газеты. В чем ужас? В Европе и в США до событий 41 года с Гитлером посотрудничали все. Все страны Европы, буквально. Ну, может быть, Чехия там не участвовала. Даже Швейцария проводила банковские переводы, выгодные нацистам. А Бельгия в 1938 году, когда Франция вспомнила о союзнических обязательствах перед Чехословакией и запросила у Бельгии, можно мы вот потянем войска к немецкой границе, Бельгия сказала нет. Таким образом, тоже посотрудничав с Гитлером. Хотя он своих взглядов и планов не скрывал. Он все сделал, как он написал в своей книге «Майн кампф». Но, тем не менее, все, включая Советский Союз и товарища Сталина с его пактом Риббентропа-Молотова, все рассчитывали, что вот их это не коснется. Они используют этого безумного, жестокого человека в своих целях, каким-то образом получат дивиденды от этой машины уничтожения, а сами уйдут от ответственности, от возмездия. И получилось, что все ошиблись, потому что все ужасно пострадали. И вот вам пример. Да? Ну, какая была логика в событиях Второй мировой войны? Вот логика греха. Все, кто сотрудничали с Гитлером, все, кто не противостоял ему с самого начала и до конца, такие люди были, стран таких не было, но такие люди были. Вот все страны, которые так себя вели, они все заплатили за это очень дорого.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения известный журналист-международник Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, ну вот Александр Третий в свое время, знаменитая фраза, всем хорошо известная, конечно же, говорил, что в России два основных союзника – это ее армия и ее флот. Сегодня Россия долгие годы, там 20 лет, так сказать, либерального периода, мы ориентировались на Запад. Руководство страны ориентировалось прежде всего на Запад, на западные страны. На последнем этапе, в связи вот с началом этой холодной, а иногда и горячей войны, пошла все-таки ориентация на Восток, на восточные страны. Началась дружба с Китаем. Но не слишком ли часто маятник шатает, что называется? Потому что вот недавно прошла информация о передаче некой коммерческой структуре китайской 110 тысяч гектаров земли в Забайкалье на 49 лет.
Надо вот внимательно посмотреть, откуда
пошла мощная критика этого
откуда
решения.
Откуда идет эта, извините, пожалуйста, информация, надо посмотреть. Потому что я очень хорошо знаю, это политика США в течение десятилетий ссорить Россию и Китай. Тут треугольник очень интересный, и он существует уже лет 60. Есть Москва, Пекин и Вашингтон. Да,
вот. Есть пропагандистская война, которая
никогда
не прекращается.
Секундочку, сейчас просто скажу. Каждый из полюсов этого треугольника хочет, чтобы два других полюса друг с другом ссорились. То есть Китай абсолютно не против американо-российских противоречий. Он на них, естественно, играет. Россия никогда не огорчалась, когда напрягались отношения между Китаем и Вашингтоном, они и теперь напряженные. А Вашингтон с радостью смотрит и, я уверен, подбрасывает вот такие статьи, как эта статья в «Независимой газете», о которой вы сейчас упомянули. Нет, китайской миграции в Россию не надо бояться, потому что есть суговые, сухие цифры. Значит, официально переселенцев из Китая на Дальнем Востоке 35 тысяч. Если вы мне скажете, что вот вы читали там в «Независимой газете», в других проамериканских изданиях, что в России миллион китайцев, я вам не поверю, потому что у нас всего на Дальнем Востоке живет 10 миллионов человек. Если бы там жил миллион китайцев, или 2 миллиона тем более, каждый десятый, ну или хотя бы каждый двадцатый, кого вы встретите на улицах Владивостока, был бы китайцем. Этого нет, это неправда. Поэтому я в эти вещи не верю. Если вы будете, мне скажете, что а вот они все живут там в деревне, работают, вы их просто не видите. Неправда. Китайцы уже давным-давно не те убогие, нищие, готовые на все жертвы, пардон, коммунистической системы, которых мы помним по 70-м или даже 80-м годам. Сейчас китайцев вы не заставите жить в тяжелых условиях деревни, в том числе и на Дальнем Востоке. Они, как правило, тянутся к городам, комфортной жизни. Они в этом плане такие же люди, как мы. Поэтому я вот в эту массовую китайскую миграцию не верю. И я бы очень советовал слушателям посмотреть, откуда пошла эта информация про эти самые 1000 гектаров земли. Ну, возвращаясь все-таки к вашему началу вашего вопроса, Александр III сказал еще жестче. Он сказал, это армия и флот, это не основные, это единственные союзники России. Ну, я думаю, что, во-первых, эта фраза была сказана в запале. Потому что, конечно, Александр III, возглавляя российскую дипломатию, постоянно сталкивался со всякими подвохами. Он реально руководил международными делами, а в международных делах подвохи есть все время. Тем не менее, посмотрите на его действия. Это же при нем был заключен союз с Францией, который, в общем, ну, использовал Николай II во время Первой мировой войны. И мне кажется, как теперь это становится ясно, на благо обеих стран.
Как мы должны дружить с Востоком сегодня? Вот ваш взгляд на эту проблему.
Очень
дружить
простой.
Можно по-разному ведь.
Нет, тут на самом деле, мне кажется, основной момент – это противостояние общему противнику, а конкретно говоря, взбесившемуся Западу, который ведет себя нерационально, который ведет себя опасно и для других, и для себя. И в этих условиях у нас мощнейшие союзники – это прагматические, богатые режимы Востока и огромная часть западной общественности, которая на самом деле недовольна тем, что происходит. Минимально способные к самостоятельному мышлению люди не могут признать действия США, Евросоюза, скажем, в Ираке или в Сирии, или в Ливии успехом. Нужно быть, извините, просто умалишенным, чтобы это называть успехом. Там копятся недовольства, в том числе и в кругах бизнесменов, которые просто несут финансовые потери, неизвестно из-за чего. На Востоке тоже, так сказать, богатеющий Китай, богатеющая Индия, они совершенно не собираются падать обратно в нищету и в нестабильность из-за того, что сошли с ума какие-то люди в Вашингтоне и в Брюсселе. И я бы обратил ваше внимание, посмотрите в истории, кто в конце концов всегда выигрывал. Выигрывала не та группировка в той или иной стране, которая пыталась прийти к мировому господству, ну, то есть сходила с ума, а это было несколько раз. Вспомните Наполеона с его, значит, этой самой ранней буржуазной республиканской Францией. Это же была просто группа, которая нарушила, скажем так, правила общения, которые существовали тогда в Европе, и стремилась к мировому господству. Потом таким же образом Гитлер вместе с Муссолини, с японскими милитаристами стремился к мировому господству. И всякий раз эти группировки ставились на место. Кем? Они ставились на место, скажем так, разумными, прагматичными людьми в других странах, обладателями власти и денег, которые просто видели, что их власть и деньги под угрозой из-за каких-то не очень ответственных господ. И они всех их ставили на место. Ну, а если говорить в духовном смысле, то грех, он может быть в материальном плане сильнее в какой-то момент, но в конце концов он обязательно проиграет, потому что Господь, как я уже сказал, наказывает, лишая разума. Идея Наполеона безумная – удушить Англию континентальной блокадой, захватить все страны и сделать так, чтобы они не торговали с Англией, тогда Англия сама загнется. Эта идея была безумной. Она подорвала французскую экономику, французскую армию. Идея Гитлера – воевать со всем миром, включая Соединенные Штаты, и победить, эта идея была безумной. То есть, как бы Господь, он наказывает грех не тем, что он изменяет движение баллистических ракет, или топят подводные лодки. Нет. Он просто внушает грешникам безумные планы, которые в конце концов скрываются.
Ну, вот про день сегодняшний хотелось немножко поговорить. Вот эта раковая опухоль, такая как Новороссия, как можно все-таки остановить там войну, которая то в меньшей степени, то в большей степени продолжается. Все это прекрасно понимают.
Ну, каждый день. Опухоль все-таки не Новороссия, а это скорее киевский режим, который мучает и издевается и над Новороссией, и над собственным народом. Я думаю, что это, к сожалению, надолго. Но я надеюсь, что мы все-таки ушли уже от 90-х годов, когда российская элита просто откровенно предавала тех людей, которые надеялись на Москву. Да даже и в 90-е годы, вспомните, Приднестровье мы все-таки защитили, хотя совершенно ясно было, что министр иностранных дел Козырев был против того, чтобы их защищать. Но нашлись люди и нашлись ресурсы для того, чтобы это сделать даже при таком президенте, каким был Ельцин. Сейчас ситуация просто тяжелее, потому что нам приходится спасать, ну, как минимум, 4 таких
анклава,
да. Анклава, которые находятся под постоянной угрозой. Не забывайте про Южную Осетию. Абхазия, может быть, самый благополучный из этих анклавов, но он тоже, на самом деле, никем не признан, да, и угроза там существует постоянная. Потом еще Приднестровье, которое сейчас оказалось в блокаде, мы об этом забываем. У Новороссии есть хотя бы граница с Россией, а у Приднестровья ее нету. И, конечно, Саакашвили, как губернатор Одесской области, сейчас делает все, чтобы полностью блокировать эту территорию. Нам, наверное, придется как-то ее снабжать с воздуха. Ну, то есть много-много ложится на нас этих, скажем так, нагрузок.
А Запад готов идти все-таки на сотрудничество? Запад – это широкое понятие, это Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Мне кажется, сами вот те же западные немцы в большинстве своем, они абсолютно не признают тот же бизнес, те шаги, которые проводит Меркель, те, ту политику, которую им навязывается, по сути дела, Соединенными Штатами.
В Запад, если говорить о тех людях, которые сидят в важных кабинетах и принимают решения, Запад пока нам посылает сигнал такой, что мы готовы с вами говорить только о капитуляции. Вот если вы нам предложите план, как вы сдаете вот все эти территории, Южную Осетию вы сдаете грузинскому режиму, Приднестровье вы сдаете нашему, уже теперь полностью прозападному, молдавскому режиму, а Новороссию вы отдаете Порошенко. Желательно без людей, да? Желательно, чтобы еще вот все эти ополченцы и все сочувствовавшие им люди, а это вообще большинство населения Новороссии, желательно, чтобы они еще ушли в Россию. Вот. Вот на таких условиях мы, конечно, готовы сотрудничать. И вот это последнее заявление Виктории Нуланд, замгоссекретаря США по европейским делам, оно же как звучало, она сказала, что проблему Новороссии можно решить за один день. Ну, что она имела в виду? Она имела в виду просто капитуляцию, сдачу, да? Очень интересное решение за один день. Так можно было, конечно, за один день прекратить Вторую мировую войну, сдаться Гитлеру, да и все. В общем, он, так сказать, я на такой исход и рассчитывал в 1941 году, в 1942. Что касается Запада, ну вот вы говорите, бизнес это не признает. Бизнес-то, может быть, не признает, особенно ориентированный на Россию. Но, во-первых, Запад давно уже не тот демократический Запад, каким он был после Второй мировой войны. И даже, скажем так, крупные бизнес-интересы там отнюдь не все решают. У Запада, у нынешнего Запада, безумно...
Это авторитарный характер носят вот все эти режимы.
Понимаете, тут надо вспомнить Солженицына. Он же не был, на самом деле, против демократии, как сейчас многие говорят. Он говорил так, что у демократии должна быть моральная основа. Вот если вы признаете, что слово человека, в том числе не согласного с вами, что-то значит. Если вы признаете, что человека не согласного с вами нельзя убивать, вот тогда есть основа, на ней могут строиться выборы, суды, там, все остальные институты демократии. Но сейчас нынешний Запад, для которого абсолютно все равно, сколько тысяч людей погибнет в Донецке, поскольку эти люди в большинстве своем против порошенковского режима и за Россию, вот жизнь этих людей в глазах современного Запада, его лидеров, не имеет никакой цены. Никакой. Так же, как и жизнь российских полицейских или чиновников в Чеченской республике или в Дагестане. Вот если их там, когда их убивают, это на Западе не вызывает никаких сообщений. Один правозащитник или журналист прозападный, убитый в Дагестане или в Чечне, это намного больше там вызывает шумы, намного более, так сказать, возмущенную реакцию, чем гибель нескольких сотен военных или чиновников. То есть современный Запад, у него уничтожена вот эта моральная основа демократии.
То человек... есть религиозные основы жизни, которые все-таки раньше присутствовали, в том числе и международных отношений.
Христианские основы, будем так их называть. Ну, на самом деле, такие вещи есть и в исламе, и во всех, скажем так, великих религиях. Да? Любая великая религия исходит из приоритета человеческой жизни, даже и человека, может быть, с вами не согласного, даже иногда и неверующего, все равно должен быть приоритет сохранения вот этой жизни, сохранения человеческой свободы, потому что если человек не свободен, то как же он и Бога-то может прославлять из-под палки, но такое прославление не нужно. И вот эта моральная основа, она на Западе сейчас истончилась, ее почти не видно. И в этих условиях, понимаете, если вы считаете, что бомбить Донецк – это нормально, и вы человека, который бомбит Донецк, встречаете овациями, а Порошенко встречали и в Канаде, и в США, и в Евросоюзе овациями в тот момент, когда город бомбили. Вот если вы так понимаете человеческую жизнь, то у вас уже нет демократии. Потому что это значит, что если вам безразличны человеческие жизни, то уж голоса ваших оппонентов, каких-то там, значит, несогласных людей, вы их объявите ультралевыми, ультраправыми, агентами Путина, и вы не дадите их голосам никакого веса. Вот сейчас это и происходит на Западе. Скажем, немецкий бизнес, да, у него были огромные интересы в России, да, он несет убытки, он страдает. Но эти деньги не обладают большой властью, потому что они должны бороться против идеологии. Идеологии, которая направлена совсем в другую сторону. Здесь, мне кажется, между прочим, наши власти в свое время сделали большую ошибку. Мне кажется, что и Ельцин, и особенно ранний Путин, они исходили из того, что Запад прагматичен, он исходит из своих интересов. И если мы вот ему предложим выгодные экономические правила игры, откроем ему свои месторождения, наладим поставку газа, нефти, то он будет к нам нормально относиться. А происходит совсем другая вещь. Запад сейчас практически сорвал строительство трубопровода «Южный поток», по которому российская нефть и российский газ должны были поставляться в самые бедные и проблемные страны Евросоюза, то есть в Грецию, в Италию, в Испанию, спасать их, если хотите, от экономического кризиса. Почему? Запад это прямо говорит, не из-за денег, а потому что стоит задача ослабить Россию, и они не хотят, как они говорят, быть зависимыми от России, даже в такой мере зависимыми, в какой метрополии зависимо от колонии. Колония в метрополию поставляет газ и нефть, да, значит, соответственно, получается, что метрополия как-то от нее зависит. Они даже этого не хотят. И вот ошибка и Ельцина, и раннего Путина была в том, что они вот все время ставили по марксистской привычке экономику впереди идеологии, впереди политики. Они говорили, ну, если мы предложим выгодные условия, они пожеманятся и согласятся. Ничего подобного. То же самое, между прочим, с странами постсоветского пространства. И Ельцин, и Путин, мне кажется, ну, кроме последних лет, они исходили из того, что, ну, знаете, мы приходилось это слышать мне это десятки раз. Да никуда они от нас не уйдут. Да советская школа, да русский язык, они все равно друг с другом говорят по-русски. Да все будет нормально. Ну и потом, это же независимые страны, куда мы к ним будем лезть со своими учебниками, со своими радиоканалами и так далее. Ну что вы. Результат жуткий, потому что, скажем, на Украину мы не могли даже поставлять учебники, это еще при Кучме запретили, сказали, что это нарушение суверенитета. Но в итоге мы сейчас вместо учебников поставляем, я не знаю, там, гуманитарную помощь, и выводим, ну да, оттуда людей.
Отпустили страну.
Тратя безумные деньги, тратя кровь, если хотите, понимаете? Уж лучше со скандалами вывозить учебники, чем потом без скандалов, но с международным конфликтом вывозить трупы и вывозить беженцев.
Дмитрий Ильич, два вопроса уже в завершении нашего разговора. Эфирное время не безгранично, но я не могу их не задать, они очень важные. Первый вопрос: каков ваш прогноз по развитию наших отношений с Западом, куда покатит телега истории? И второй вопрос. Ну, на наших глазах происходит реализация операции «Удав», когда Россия окружается базами всевозможными военными, завозятся новые виды вооружений, идет постоянная разведывательная операция, собирается информация. Не означает ли это, что рано или поздно будет нанесен уже военный удар по России?
Прямой,
да. Несмотря на все безумие, казалось бы, этого плана, но, с другой стороны, мы же видим, что люди ведут совершенно безумную политику, и безумные действия осуществляются. То есть, те слова о лишении разума, они не лишены оснований.
Ну, мне кажется, вообще, даже с богословской точки зрения, жизнь так устроена, что ничего, на самом деле, как говорят на Западе, не высечено в камне. Мы не знаем и никому не дано знать, каково будет будущее. Мы можем только предсказывать ближнее будущее по тому объему праведных или, наоборот, грешных действий, которые мы сейчас наблюдаем. Мне кажется, все будет зависеть от той борьбы, которая идет в душах людей, в том числе и на Западе, и у нас, как правильно сказал один человек. Любая война, она, прежде всего, начинается в душе человека. Человек сам с собой борется. Потом она начинается между людьми, в разговорах, во всяких социальных сетях. Вот все эти споры. Русско-украинский конфликт, он же начался, на самом деле, в социальных сетях, да, и в частных разговорах. Мне хотелось бы надеяться на лучшее. И мне кажется, что до ужаса не дойдет. Как Господь нас спасет, мне сказать трудно. Но, во-первых, не забывайте, что за последние 4 года во многом усилиями Запада, который дестабилизировал сирийские и иракские режимы в Сирии, в Ираке, а теперь еще и в Ливии, а теперь еще и в Центральной Африке, развилось мощнейшее так называемое исламское государство, которое представляет для Запада намного большую угрозу.
Которая возникла как реакция на действия Запада во многом.
Да, не только как реакция, а оно было буквально вскормлено. Вы вспомните, почитайте, если хотите, западные газеты в интернете той поры. Когда началась так называемая революция в Сирии, Запад откровенно давал деньги, оружие, призывал военнослужащих сирийской армии переходить на сторону повстанцев. А кто были повстанцы? Посмотрите, их методы, да, вот эти взрывы в Дамаске, когда они взрывали бомбы рядом с правительственными учреждениями, убивая в том числе шедших в школу детей. Это были те самые суннитские экстремисты, те самые даже лично это были те самые люди, которые перед этим взрывали бомбы и взрывали в том числе американских военнослужащих в Ираке. Вот. Это были так называемые добровольцы из Ливии, которые перед этим убили Каддафи. И Запад, рассчитывая ослабить Асада, который на самом деле не был антизападным президентом, он был очень рад, когда его тогдашний президент Франции Саркози пригласил на празднование 14 июля в Париже, был на этом параде. И вот чтобы его свергнуть, абсолютно невраждебного им человека, Запад вложил огромные средства и дал огромную финансовую, военную, дипломатическую поддержку суннитским экстремистам в Сирии. А что такое исламское государство Сирии и Леванта? Это и есть суннитские экстремисты, объединенные суннитские экстремисты Ирака и Сирии. У них есть свои ответвления в Ливане, у них есть свое теперь ответвление в Ливии, у них они появляются в Африке. То есть Запад, пытаясь подкормить некоего... Ну, знаете, как вечная притча, человек выпустил джина из бутылки, да, думая, что он будет ему служить, а джин взял за микитки этого самого своего спасителя, да и швырнул в море, да. Вот приблизительно та же самая ситуация происходит сейчас на Ближнем Востоке. Но, возвращаясь к вашему вопросу, будет или не будет война? Ой, очень надеюсь, что вот та, на самом деле, духовная война, которая уже идет в средствах массовой информации, которая уже идет, на самом деле, в душах людей. Я очень надеюсь, что она не перерастет в войну физическую, потому что это было бы наказанием еще более суровым, чем была Вторая мировая война. И бороться с этим, мне кажется, нужно не только оружием и не столько оружием. Бороться нужно словом.
Дмитрий Олегович, ну я перебью, все-таки в свое время начался детант, разрядка, потому что люди и руководители западных государств и Советского Союза поняли, что накоплены огромные арсеналы, что применение этих всех средств уничтожения людей приведет просто к гибели человечества, к гибели цивилизации, к гибели Земли. Сегодня это уже не работает, у нас все рухнуло, что
работает,
ли, я не понимаю, что
все
происходит.
Работает все хуже и хуже.
Или с головой там проблемы.
Ну, потому что вспомните, что такое был детант, что такое была разрядка. Во многом это было достижение американского президента Ричарда Никсона, который, я считаю, был таким последним великим американским политиком, прагматиком. Когда меня спрашивают, а кто России более дружественен, республиканцы или демократы, разные тут по этому поводу идут расчеты, иногда это напоминает, знаете, как ставки делаются на футбольные матчи, да? Сколько раз мы ссорились с республиканцами, сколько с демократами, я отвечаю, нет, граница между друзьями и врагами России в США, да и в Западной Европе, она не проходит по партийным линиям. Она проходит по другим линиям. Я бы сказал так, что кто такие друзья России? Это гуманные прагматики. То есть это те политики в США, в Западной Европе, которые видят выгоду своих стран, видят, что Россия не угроза. И почему я говорю гуманные? Часто люди говорят, о, прагматик – это тот, кто готов убивать, готов разорять других людей, только бы его стране ему было хорошо. Нет. Вот Никсон был гуманный прагматик. Он, смотрите, что сделал. В это время был еще маоистский Китай в начале 70-х годов. И если бы Никсон был жестоким идеологом, вот я считаю, что враги России – это жестокие идеологи в США, то он должен был бы Сталина, как второго Мао, с ним не общаться, обнести Китай вообще колючей проволокой и ждать, когда там будет антикоммунистическая революция. А Никсон этого не сделал. Он поехал в Пекин. Это до сих пор в Америке есть такое выражение, для чего-то неожиданного есть выражение «Nixon in Beijing». То есть никто не мог представить, как президент США едет встречаться с китайским Сталином. Он поехал в Пекин, встретился с Мао Цзэдуном, предложил ему какие-то, значит, студенческие обмены. Начались какие-то капиталовложения потихонечку, восстановились дипломатические
отношения.
Предложил
политику дружбы, а не
предложил
политику войны.
Не дружбы, а прагматики, так сказать, не убийство, а обогащение, взаимного обогащения. И это оказалось выгодно всем, включая Советский Союз. Советский Союз через всего лишь 10 лет вместо нищего, опасного маоистского Китая получил у себя на границе богатое, ну, теперь уже намного более богатое, чем тогда, более-менее нормальное государство. Это оказалось выгодно и Советскому Союзу, и США, и Китаю. Но вот Никсон был последним таким гуманным прагматиком во главе США. Последующие президенты руководствовались в своих действиях, в том числе и в отношении России, очень часто не прагматизмом, а вот какой-то этой самой идеологией, ради которой они были готовы или сами убивать, или закрывать глаза на убийство, как это сейчас происходит в Новороссии.
А как вот такие люди оказались во главе тех же Соединенных Штатов? Ведь какой-то, видимо, потребность была, может быть, у общества, чтобы такие люди пришли к власти?
Как это произошло? Опять же, я думаю, как пути Господни неисповедимы, так же и пути греха очень трудно объяснимы, да? Но если вы посмотрите в корень, корень греха – это, как правило, леность ума. Как в России пришли к власти большевики? Да очень просто. Это было сословное общество, действительно, с большим количеством несправедливостей, очень быстро развивавшееся в конце 19-го, начале 20 века. От этого быстрого развития все его противоречия вот обнажались, да, как река, когда она течет быстро,
да.
То вы видите эти буруны, да, когда она медленно течет, как при крепостном праве, это все скрыто. И обществу была предложена такая простая для ленивого ума очень понятная программа. Давайте-ка мы возьмем всех богатых, да и отберем у них все, отдадим бедным. Вот будет хорошо. Вот. И общество, значительная часть общества, на эту удочку клюнула, да, поддалась. То же самое в США. Понимаете, в течение 200 лет эта страна богатела быстрее всех. У нее была действительно эффективная экономическая и социальная модель. Ей многие завидовали. Ну, ленивый ум как, так сказать, мыслит? Да почему бы такую же систему не сделать во всем мире? Всем будет хорошо. А те люди, которые в этой системе выросли, они будут, давайте, они будут управлять. Но Господь же так сделал, что не должен быть у мира единый центр, и тем более не должен быть, не должны решения приниматься каким-то узким кругом людей, тем более, что в американской системе, в ней масса прекрасных вещей, но в ней заложена и некоторая слабость, да, которая сейчас очень сильно проявляется. В США, когда они были созданы, сейчас у нас об этом мало вспоминают, но они пренебрежительно относились к Европе, говоря, что Европа полна предрассудков. В Европе сохраняется уважение к так называемой классической культуре, сохраняются всякие ордена, сословия и так далее. Давайте отменим все сословия, ордена и прочее. Вот сколько этот денег фильм заработал, вот в зависимости от этого и будем его объявлять хорошим или плохим. То же самое с книгами, то же самое с идеями, то же самое с экономическими моделями. Но ведь и в Библии сказано, что, во-первых, не хлебом единым жив человек, а во-вторых, нельзя служить Богу и Маммоне. Деньги – это очень важное мерило эффективности того иного правительства или даже человека.
Должно быть,
но это не единственное мерило. Поэтому вот этот небольшой недостаток, мне кажется, небольшой, внешне, так сказать, не очень заметный недостаток американской идеологии, сейчас он развился до огромных размеров, и он угрожает, извините, человечеству. Вот одна из главных проблем, когда я дискутирую с американцами, у них на все всегда есть цифры. Они показывают вам статистику, что в Одессе живет большинство украиноязычных, по какому-то кучмовскому, значит, опросу так выходило. И они не хотят слышать ничего о том, что они называют лирикой. Вот цифры и все. Цифры до добра не доведут, когда за ними не стоит дух.
Да, абсолютно с вами согласен. Я думаю, что надо уповать на помощь Господню, молиться, жить праведно, потому что путь греха до добра нас завести не может, он заведет нас только в пучину. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был журналист-международник Дмитрий Бабич. Надеемся, что встреча наша не последняя в этой студии.
Спасибо вам огромное.